Привет, вы смотрите канал Insider Live, меня зовут Ксения Туркова, это программа «Американские акценты». Как всегда, мы объясняем происходящее в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит.
Ну, тема сегодняшнего выпуска – смерть, внезапная смерть американского сенатора Линдси Грэма, известного своим жестким подходом к отношениям с Россией и своей поддержкой Украины. Мы не будем, конечно, сосредотачиваться на конспирологических теориях, хотя, безусловно, нам придется их упомянуть, потому что они, в общем, тоже довольно важная часть общей картины, общего дискурса. А поговорим мы в основном о том, ну, во-первых, о самой фигуре Линдси Грэма, и, во-вторых, о том, какое значение его уход имеет для Украины и для России, потому что именно это, если не запустило, то, по крайней мере, ускорило движение по обновленному двухпартийному законопроекту о санкциях против России, который продвигают сенаторы, и Дональд Трамп, как сообщается, уже дал этой инициативе зеленый свет. Но сначала о том, что, собственно, случилось. Смерть действительно была внезапной. Грэму был 71 год, он был бодрым, активным, вот только что ездил в Киев, встречался там с Владимиром Зеленским, сообщалось об остановке сердца, а также о том, что в его доме проводилась сердечно-легочная реанимация, и позже появились сообщения о том, что причиной смерти стало расслоение аорты.
Да, вот абсолютно никто этого не ждал, потому что, ну, в общем, никаких симптомов того, что никаких признаков того, что Линдси Грэм как-то тяжело болел, или даже что у него были проблемы с сердцем, то есть об этом ранее не сообщалось, поэтому действительно его смерть стала такой достаточно большой неожиданностью, опять же, учитывая, как ты сказала, что на днях буквально посещал Украину, очень активно работал над различными законопроектами, буквально там в тот день, когда он умер, у него должно было быть интервью по телевидению, и в том числе говорилось о том, что он своим подчиненным говорил о том, что чувствует себя неважно, в тот день, когда он умер, они посоветовали ему обратиться к врачу, а он сказал им, что, ну, дескать, времени сейчас нет, но скоро интервью на телевидении, но после этого вот вроде как собирался, но получается, что не успел.
Но просто дело все в том, вот я уже упомянула конспирологические теории, что общий политический климат сейчас таков, что эти теории появляются внезапно, и тем более, когда происходит все так неожиданно, как случилось с Линдси Грэмом. И, конечно, появились сразу какие-то предположения, конспирологические теории, вот только что съездил в Киев, продвигал санкции, которые называли адскими, там много у них эпитетов, сокрушающие и так далее. И вообще в России был включен в список террористов и экстремистов, там его называли главным русофобом. Но я еще чуть позже расскажу о том, как смерть Грэма освещала российская пропаганда. Такие теории обсуждались в украинском интернет-пространстве, что за всем стоит Россия, а может быть это новичок, ну и так далее. Выдвигались самые разнообразные версии. И в американском, и в частности американская блогерка Лора Лумер написала о том, что к смерти Грэма может быть причастна Россия, и призвала к независимому расследованию.
Да, Грэма до сих пор российских СМИ упоминают как террориста и экстремиста, несмотря на то, что он уже скончался. Вот непонятно, когда его исключат из этого списка, на 7-й день, на 40-й или вообще из этого списка. Невозможно уже исчезнуть даже посмертно. Да, действительно, очень много конспирологии, которая в основном, конечно, в социальных сетях, как все предыдущие разы, рождается, там вызревает, начинает очень активно распространяться, ее подхватывают различные влиятельные медиафигуры, и потом это уже начинает постепенно входить в такой более широкий политический дискурс. Про кончину Грэма разная конспирология есть. Кто-то считает, что причастна Россия. Да? Они, опять же, связывают это с тем, что недавно Грэм был в Киеве, и что, возможно, там российская агентура могла что-то сделать, там, например, отравить его. Кто-то говорил об иранских спецслужбах, потому что Грэм был очень таким ярым сторонником войны с Ираном, поддерживал в этом Дональда Трампа. И, в общем, он призывал к ней
еще... Поддерживал иранскую оппозицию.
Да, да, он призывал к войне с Ираном еще в 2000-х годах, это, в общем, была его такая достаточно принципиальная позиция, ну и плюс, в общем, иранцы тоже не скрывали своего раздражения по поводу фигуры Грэма, даже в том числе были упоминания о том, что на него могли готовить покушение, как и на Дональда Трампа, поэтому, да, конспирологии много, но пока, судя по всему, ничто не указывает на то, что... кто-то приложил руку к смерти Грэма. Пока все-таки все выглядит так, как будто у человека действительно просто отказало сердце, была бы сердечно-сосудистое заболевание, возможно, запущенное, опять же, трудоголизм, то есть это все сказывается. Поэтому, ну, опять же, появлению конспирологии это не мешает, да, факты они никогда не опровергают подобные теории, они скорее только усиливают их.
Да, и тем более, как я уже сказала, когда все происходит так внезапно, так неожиданно, конечно, ну, есть большой соблазн сказать, это не случайно, неужели это совпадение, не думая, вот только что ездил в Киев. И эти теории начинают цвести пышным цветом, но действительно подтвержденных данных о насильственной смерти, внешнем вмешательстве нет ни в каких доступных источниках, то есть ничего подобного нигде не появлялось. Пока это только на уровне теории и подтверждается, что причина его смерти была исключительно связана с состоянием здоровья, то есть исключительно медицинские причины. Но вот я уже сказала, что я расскажу о том, как российская пропаганда освещала смерть Грэма. Мне стало очень интересно, прямо в этот же день, когда появились сообщения о его смерти, я сразу же пошла смотреть, как об этом пишут на разных российских сайтах. Прежде всего, конечно, в государственных агентствах, на телеканалах государственных, и практически везде повторялся один и тот же заголовок. Умер один из главных русофобов США. Вот буквально слово в слово и из медиа в медиа кочевал этот заголовок, практически везде появился одинаковый. Как мы уже сказали, конечно, везде там звездочка стоит, звездочка ставится когда-либо и на агент, либо в списке террористов и экстремистов или там нежелательная организация. Вот он, его имя, там, допустим, большой некролог, и каждый раз, когда упоминается имя Грэма, снабжается звездочкой. Вот, например, американцы об этом не знают, поэтому я об этом рассказала на своем англоязычном YouTube-канале, вот о таком явлении, такая деталь интересная, которая появляется в тексте. Ну вот, например, в некрологе Грэму на сайте РИА Новости есть даже подзаголовок, там такой большой некролог, и отдельный подзаголовок «Русофобская риторика». И там собраны все такие агрессивные, жесткие заявления Грэма по отношению к Москве. И, конечно же, из публикации в публикацию, вот я сказала, что заголовки были одинаковые везде о главном русофобе. То есть такой ярлык, это интересно, как подается. Не пишут, что там умер сенатор, республиканец, я не знаю, сторонник Трампа, не сторонник там чего-нибудь, и так далее. То есть он не подается через свою политическую позицию, а просто вот везде лепится ярлык «умер главный русофоб». И дальше еще из публикации в публикацию кочевало заявление о том, что он якобы сказал во время встречи с Владимиром Зеленским: «Русские умирают, мы еще никогда не тратили деньги так удачно». Но я напомню, что позже, вот когда появилась эта цитата, появилось видео, фактчекеры, причем из разных стран, и агентство Рейтер, по-моему, это делала, и потом русскоязычный ресурс «Проверено» выпускал статью на эту тему. Фактчекеры проверили эту цитату и пришли к выводу, что Грэм такого не говорил. И он, то есть эти слова были произнесены, но они были в разных частях одной беседы, там с разницей, по-моему, в минуту или в 45 секунд. Но когда ты склеиваешь их вместе, вот получается то, что получилось. «Русские умирают, мы еще никогда не тратили деньги так удачно». И далее это начинает кочевать из публикации в публикацию. Напомним, Грэм называл смерть русских лучшей инвестицией США. Хотя, опять же, повторю, это было доказано, что он этого не говорил. Это было сказано в другой части разговора, вот эта другая фраза: «мы еще никогда не тратили деньги так удачно». Но вот несмотря на это, конечно, ну как упустить такую цитату, и пропаганда от нее отказываться не хочет, и поэтому активно ее ее цитируют. Напоминают, конечно, о том, что Грэм внесен в список террористов-экстремистов, что он был объявлен в розыск и так далее. И издание «Газета.ру», например, называет поддержку Грэмом Украины одержимостью. То есть тоже такие намеки встречаются во всех этих публикациях на его какое-то нестабильное состояние, что, мол, вот так яро поддерживать Украину может только человек, у которого не все в порядке с психическим здоровьем. И это как-то сквозит, если об этом не пишут прямо, то, по крайней мере, вот какой-то намек. И вообще вот эта цитата, вот этот заголовок о том, что умер главный русофоб в США, когда она повторяется так часто, когда ты видишь эти заголовки везде, то возникает ощущение, что, может быть, они имеют в виду, что он и умер от русофобии. Вот так он ненавидел Россию, и вышла боком ему эта ненависть к России. То есть как бы такое послание, такой скрытый месседж заключен в этих заголовках. И что, в свою очередь, я думаю, тоже сыграло на развитие вот этих конспирологических теорий.
Ну да, наверное. Но справедливости ради, Грэм действительно часто не стеснялся в выражениях, когда говорил о конфликте между Россией и Украиной и о российском руководстве. В частности, он в какой-то момент призывал российских военных даже поднять какой-то бунт или устроить заговор против президента Владимира Путина. То есть большинство политиков американских, несмотря на то, что они поддерживают Украину и осуждают Россию, они позволяют себе таких выражений, стараются использовать какие-то такие более обтекаемые, более мягкие формулировки. А вот Линдси Грэм не сдерживал себя. И это, кстати, не только в отношении России, это и в отношении, например, Ирана, это и в отношении в свое время и Ирака, и Афганистана. То есть дело здесь не в том, что у Грэма реально какая-то зацикленность именно есть на России. То есть это скорее часть его вот такого политического мировоззрения касательно внешней политики, где для него авторитарные страны, которые он считает угрозой Соединенным Штатам, ну и вообще свободному миру, так называемому, в целом, они заслуживают всяческого осуждения, и не только осуждения, но и такой решительной борьбы, в том числе борьбы силой оружия, собственно, что Грэм тоже активно поддерживал. Поэтому мне кажется, что тут все-таки дело не в русофобии, дело скорее вот именно в том, как Грэм смотрел на внешнюю политику и на роль Соединенных Штатов в этом мире.
Да, но в России это подается все под соусом русофобии, естественно.
Да, безусловно. Ну вот в некоторых публикациях, да, и вот не в официальных, а если там вот некоторых Z-блогеров почитать, то там и похуже формулировки бывают в духе «американский сенатор умер, подержавшись за украинский писюн». Когда была фотография Линдси Грэма, когда он ездил в Киев, он позировал там с украинским дроном, на котором в латинице, собственно, написано «писум». Вот. И собственно, такая вот реакция на это была. Ну, плюс как бы еще двойное дно есть у такого заголовка, потому что Линдси Грэму был 71 год, когда он скончался, и, собственно, за всю его жизнь у него не было ни супруги, ни детей, и были спекуляции различные на тему его сексуальной ориентации. Некоторые говорили о том, что он скрытый гей. Ну, это, в общем, его личное дело. Сам он никогда об этом не говорил, не комментировал особо подобные разговоры. Но, естественно, в том числе вот в такой пропаганде, это, естественно, тоже стало поводом как-то вот за него зацепиться.
Да, и, кстати, некролог на сайте РИА Новости, который я уже упоминала, он заканчивается этими словами, что у него не было, он никогда не был женат, и у него не было детей. Тоже такой намек на отсутствие традиционных ценностей, там, недостаток традиционных ценностей. Ну вот я сказала, что в российской пропаганде смерть Грэма, его фигура подается через навешивание ярлыков. В нашей программе «Американский акцент» ярлык, конечно, это не метод. Мы стараемся показать полную картину, объяснить происходящее со всех сторон, поэтому сейчас предлагаю рассказать более подробно о личности Линдси Грэма, кто он такой. Ну, насколько я понимаю, республиканская партия сейчас лишилась одного из главных законодателей, уникальность которого в том числе заключалась в том, что он много занимался двухпартийной работой, а сейчас таких людей немного, учитывая поляризацию, учитывая раскол. И он был, как мы уже сказали, одним из самых главных самых, самых известных политических ястребов, хотя при этом был неоднозначной фигурой. Его упрекали в том числе в политическом флюгерстве и беспринципности.
Да, ну поскольку у Линдси Грэма политическая карьера была достаточно долго, ее он начал еще в 90-х годах прошлого века, поэтому накопилось много всего, да, и каких-то плюсов, и минусов, и похвалы, и наоборот осуждения. Вообще, перед тем, как прийти в американскую политику, Линдси Грэм изначально связал свою карьеру вообще с армией. Он вначале выучился на юриста, а потом поступил на службу в ВВС США, но работал там военным юристом, то есть занимался военной юстицией и потом даже занимал пост главного прокурора ВВС США в Европе. С 82 по 89 год он служил официально, но после этого еще до 2015 года он находился в запасе, и из запаса его периодически призывали, например, когда была война, первая война с Ираком, война в заливе, так называемая, в 90-х, потом, когда была война с Ираком и Афганистаном, тоже его призывали на службу, и в 2015 году Грэм, кстати, даже получил бронзовую звезду за свою службу. Именно вот в рядах военных юристов. И в начале 90-х Грэм решил уйти в политику. Он вначале избрался в местное законодательное собрание в Южной Каролине, в его родном штате. Кстати, что интересно, его самый первый законопроект, который он внес как законодатель, был запрет на службу в Национальной гвардии штата для геев и лесбиянок. Это тоже, да, кстати, к слову, о традиционных ценностях, да, и спекуляциях на
тему. Да, так что же, штрих к портрету.
Да, да. Но провел он там недолго времени, уже через 2 года он избрался в Федеральную палату представителей, и несмотря на то, что он был таким свежим законодателем, он принял активное участие в импичменте президента-демократа Билла Клинтона. Он даже был одним из конгрессменов, которые ввели этот импичмент, то есть презентовали кейс для законодателей, собственно, за что нужно президента подвергнуть импичменту. Провел он там, получается, 8 лет в Палате представителей, и в 2002 году очень известный, такой даже по-своему легендарный сенатор от Южной Каролины Стром Тёрмант, который в Сенате провел без малого 50 лет, он ушел в отставку и сразу, кстати, умер вскоре после этого, через несколько дней. И вот Линдси Грэм избрался уже в Сенат от Южной Каролины, где он, собственно, и пребывал вот до своей кончины, получается, 23 года. Был он там достаточно долго, по меркам американской политики, не у всех сенаторов такой, такая долгая карьера именно в Сенате. Ну вот, очень богатая была карьера, потому что, если говорить именно о внутренней политике Соединенных Штатов, Грэм был одним из немногих сенаторов, готовых всегда идти на компромиссы, разрабатывать совместные законопроекты с представителями другой партии. В частности, он много работал над проектом миграционной реформы, которая провалилась, тем не менее. Работал над реформой здравоохранения, над реформой оружейного законодательства. Вот она, кстати, была успешной. В 2022 году вместе демократы и республиканцы объединились и приняли этот законопроект. Он, конечно, был такой половинчатый, но это часто неизбежно, когда у вас представители двух партий на чем-то работают. Законопроекты часто получаются такими половинчатыми, потому что уступки идут из тех и из других сторон, то есть это не какая-то радикальная реформа. Но, тем не менее, вот именно во внутренней политике Грэм был готов был от какой-то жесткой линии отступать, чего не скажешь о политике внешней, где у него были такие очень жесткие и последовательные взгляды. Его, ну, мне кажется, вполне оправданно называли всегда ястребом, неоконсерватором, как и многие республиканцы той эпохи, вот 90-х, 2000-х годов. Оттянется это еще от Рональда Рейгана, вот эта история «Мир через силу», что США должны быть таким своеобразным мировым полицейским, навязывать миру определенные правила, бороться со странами, которые эти правила нарушают. Кто нарушает, естественно, виднее всего из Вашингтона, но тем не менее. И, соответственно, борьба с там, различными авторитарными режимами, которые либо как-то бросают вызов международному порядку, либо, если это связано с нарушением прав человека, ну, по крайней мере, в отдельных случаях, случая. И в этом плане Грэм был очень активным сторонником войны сперва в Афганистане, потом в Ираке. И в отличие от многих других политиков, которые потом, спустя годы, нехотя, но все-таки признавали, что эти войны были ошибкой, когда эти войны становились уже непопулярными, когда было много американских потерь. А вот Линдси Грэм, в отличие от них, всегда настаивал на том, что все было сделано правильно, и даже если исход был каким-то не очень благоприятным, тем не менее это стоило сделать, что в этих странах были свергнуты авторитарные режимы, какая-никакая демократия там появилась, хотя, опять же, в случае там, и Афганистана, и Ирака с большой натяжкой. Но, тем не менее, он всегда отстаивал этот принцип, что США должны быть очень активны во внешней политике, вмешиваться в дела других государств, если это необходимо. Ну и, собственно, вот на примере Ирана тоже мы это видим, потому что, в отличие от многих других политиков, Грэм поддерживал идею бомбардировок Ирана, ну или каких-то военных действий, достаточно давно, еще с 2000-х годов, призывал к этому и администрации Буша, администрации Обамы, и последующие администрации. Ну вот получается, что при Дональде Трампе мечта его все-таки в каком-то смысле сбылась.
То есть вот видите, какая получается интересная, сложная картина, такая непростая личность, неоднозначная. С одной стороны, то есть в нем как бы соседствуют вот такая несгибаемость истребиная и гибкость, которая иногда переходит во флюгерность, мы об этом сейчас отдельно еще поговорим, и как-то это вместе уживается, вот такая последовательность, как ты только что рассказал, во внешней политике, когда он даже спустя много лет после каких-то военных операций, которые он поддерживает, не пересматривает взгляды на них, при этом гибкость во внутренней политике, он готов взаимодействовать с другой партией, и этого сейчас не хватает, то есть он был одним из немногих, кто этим занимался, но при этом его упрекают и в беспринципности, поскольку вспоминают, что он был противником Дональда Трампа и критиковал его, а потом превратился, наоборот, в ярого сторонника, хотя мы знаем такие примеры, другие примеры в окружении Дональда Трампа.
Ну, в этом смысле, мне кажется, что Линдси Грэм – это показательный пример вообще всей республиканской партии и того пути, который она прошла за последние 10-15 лет. Грэм действительно очень активно выступал против Дональда Трампа. В 2016 году, когда Трамп стал кандидатом от республиканской партии, тогда Грэм, в общем-то, сам выдвигал свою кандидатуру в президенты. Кампания эта была безуспешной и очень короткой, он прекратил ее еще до начала партийных праймерис. Но никогда он не поддерживал на этих праймерис Дональда Трампа, он поддерживал разных кандидатов, они один за другим выбывали, но вот Трампа ни в коей мере Грэм не хотел поддерживать. Вот даже как-то спрашивали уже в финале праймерис, когда там остались только Дональд Трамп и сенатор от Техаса Тед Круз, его журналисты спросили, все-таки кого он поддерживает, и Грэм как-то так улыбаясь сказал, что, слушайте, это как выбирать между застрелиться и отравиться. Какой смысл выбирать? Это плюс-минус одно и то же. Вот. Кстати, что интересно, потом Теда Круза все-таки Грэм поддержал, получается, выбрал отравиться. При этом про самого Теда Круза Грэм в свое время говорил, что если вы убьете Теда Круза и вас будут судить сенаторы, то никто вас не осудит. Якобы имея в виду, что Теда Круза как-то не очень любят его коллеги, в том числе даже однопартийцы. И в 2016 году, когда Трамп все-таки стал кандидатом, Грэм его так и не поддержал. Потом даже говорил, что не голосовал за него на выборах, потому что многие республиканцы говорили, да, мы против Трампа в рамках праймерис, но раз уж он наш кандидат, то нужно его поддержать. Надо быть за своих всегда. Вот, Грэм, в отличие от них, говорил, что нет, Трамп – это очень плохой политик, он его называл даже ксенофобом, религиозным фанатиком, говорил, что он не представляет республиканскую партию, и даже у него такая цитата была, знаете, как сделать Америку снова великой, это аллюзия к лозунгу Дональда Трампа, скажите Дональду Трампу, чтобы он шел к черту. Вот. И говорил, я лучше проиграю без Дональда Трампа, чем попытаюсь победить вместе с ним. И голосовал он за кандидата самовыдвиженца, такого консервативного, Малина. Но Дональд Трамп становится президентом, наступает весна 2017 года, Линдси Грэм встречается с Дональдом Трампом, И оказывается, что теперь они больше не противники, а теперь они друзья. Они несколько раз играли в гольф, стали достаточно много между собой общаться. И вот последние годы, особенно на втором сроке, многие говорили, что Грэм – это вообще один из самых приближенных Трампу сенаторов, что он такой своеобразный связной между Белым домом и республиканской фракцией в Сенате, что он доносит позиции сенаторов до президента и, наоборот, позиции Трампа до сенаторов, и что вот его смерть – это тоже такой проблемный очень момент для республиканцев, потому что не было такого политика, который мог легко находить контакт с Дональдом Трампом. И действительно, Грэма очень много за это упрекали, за то, что он сделал такой, ну, невероятный поворот, по сути. При этом Грэм в свое время даже помогал Дональду Трампу попытаться изменить результаты президентских выборов в 2020 году, когда стало известно, что победил Джо Байден. Грэм говорил, что Трамп ни в коем случае не должен признавать себя проигравшим. И даже когда в штате Джорджия был пересчет голосов, потому что там разница между Трампом и Байденом была очень небольшой, Грэм даже звонил чиновникам штата и просил их, ну, вот как-нибудь что-нибудь придумать. Дональд Трамп тоже так делал. Звонил, просил, голоса мне, пожалуйста, найдите. Это потом стало поводом для уголовного дела в итоге, которое было закрыто. Но тем не менее. Вот, поэтому Грэма, да, много упрекали за это. Вот, ну как же так? Вроде должна быть же какая-то принципиальность. Вот, но, несмотря на это, Грэм считал, что для него это возможность свои взгляды отстаивать, что, особенно во внешней политике, что есть какая-то все-таки цена, да, за отстаивание своей позиции. И где-то нужно все равно вот проявить политическую лояльность. Ну и тяжело здесь обвинять конкретно Линдси Грэма, потому что, по сути, тот же самый выбор сделали большинство политиков-республиканцев. Это была достаточно простая дилемма для них. Либо поддержать Дональда Трампа и, собственно, сохранять свою политическую карьеру, либо пытаться ему как-то активно оппонировать или даже бросать вызов там, на президентских праймерис, на других. Но риск есть того, что Дональд Трамп поддержит конкурента на праймерис, и кандидат победит. И таких примеров было достаточно много. То есть много республиканцев, кто пытались оппонировать Трампу, и в итоге они из республиканской партии, ну, по сути, были изгнаны. Вот, поэтому Грэм сделал тот выбор, который сделали многие другие политики-республиканцы.
Ну, что далеко ходить, Джей Ди Венс, мы о нем много рассказывали, тоже, в общем, тут тот же путь прошел от критика Трампа до его сторонника. Но вот ты упомянул роль Линдси Грэма как такого связного, как такой мостик, он был таким мостиком к Трампу. И именно эту роль отмечают в основном украинские медиа, когда пишут о значении ухода Линдси Грэма для Украины, то есть говорят о том, что Украина лишилась человека, который обеспечивал один из самых действенных каналов связи с Белым домом, и теперь Киеву придется искать новых союзников, новых людей вот такого толка среди окружения Трампа, а это будет гораздо сложнее, потому что Грэм сочетал в себе близость к Трампу, умение работать с демократами, вот эта двухпартийная работа и связи с иностранными лидерами. В частности, украинский политолог Владимир Фисенко говорит о том, что это проблема для Киева, и задается вопросом о том, а есть ли кто-то в Вашингтоне, сопоставимый с Грэмом по доступу к Трампу и влиянию. И очень многие другие аналитики украинские и издания отмечают именно это. То есть это вот такая сквозная линия, что Украина лишилась такого мостика, лишилась одного из самых активных сторонников в Вашингтоне. Ну и вот интересно, кто может заменить сейчас Линдси Грэма в его роли такого внешнеполитического ястреба?
Да, это хороший вопрос, потому что Грэм действительно был непримиримым сторонником Украины и помощи ей. И в окружении Дональда Трампа не так много людей, которые вот настолько последовательно отстаивали бы эти позиции. Потому что многие из тех, кто сейчас окружает Трампа, особенно в Белом доме, это люди, которые ранее либо критиковали Украину, идею военной помощи, тот же Джей Ди Венс, например, да, который очень много говорил о том, что не нужно помогать Украине, что все эти деньги разворовываются, тратятся на яхты для украинских чиновников. Либо это люди, которые не готовы как-то оппонировать Дональду Трампу. Мы тоже, да, много с тобой говорили о том, что чем второй срок Трампа отличается от первого, это тем, что очень мало людей, которые готовы сказать Трампу «нет», как-то покритиковать его, сказать, что он не прав. Поэтому, соответственно, если у Трампа в какой-то момент, а мы видим, да, что настроение и восприятие его Украины, России очень резко меняется иногда в течение нескольких дней, то эти, многие из этих людей, они просто выбирают подстраиваться, а не выстраивать действительно какую-то принципиальную линию. Поэтому да, мне кажется, очень тяжело будет украинцам найти человека, близкого к Дональду Трампу, который будет готов также отстаивать их интересы, как это делал Линдси Грэм.
А вот если говорить не только об Украине, а в целом, кто может занять вот это место, вот эту нишу ястреба в американской внешней политике?
Ну, потенциально это может быть, конечно, лидер республиканской фракции Джон Тюн, потому что неизбежно ему нужно постоянно иметь контакт с Белым домом, потому что так или иначе законодательная работа, она всегда предусматривает какое-то влияние со стороны президента, со стороны Белого дома. Понятно, что у президента есть и своя законодательная повестка, которую он активно продвигает, и у Трампа сейчас как раз много конфликтов с республиканцами из-за этого, что они не очень хотят работать над теми законопроектами, который предлагает он, считая, что они просто не могут пройти, но Трамп их не очень хочет слушать. Но, тем не менее, есть еще сенатор от Флориды Рик Скотт, которого называют потенциальным сменщиком Тюна. Он ему бросал вызов на посту лидера республиканской фракции, когда Тюн только первый раз избирался, когда уходил Митч МакКоннелл. Он такой более консервативный, мне кажется, более политик такого трампистского толка, скажем так. Хотя, на самом деле, в политике он тоже давно и пришел в нее тоже задолго до Трампа, как и Линдси Грэм. Вот потенциально два этих человека тоже могут стать такими связными между Сенатом и Белым домом. Но, опять же, учитывая, насколько сейчас много проблем в отношениях Трампа с республиканской фракцией, потому что мы видим, что многих сенаторов Трамп открыто недолюбливает, некоторых из них он попытался выбросить из республиканской партии, бросив им вызов на праймерис, тот же сенатор Кессиди, например, или сенатор... несколько, в общем, есть сенаторов, которые уходят в следующем году из американской политики, и в том числе эти сенаторы, они не были самыми активными сторонниками Дональда Трампа, то есть, опять же, мы видим вот этот принцип, что лояльность для Трампа стоит превыше всего, поэтому сложно, все сложнее будет находить контакт Трампа со своей фракцией, по крайней мере, вот в течение этого года. С следующего может быть проще, потому что придут другие политики, более лояльные Трампу, но пока проблема есть, и, естественно, кончина Линдси Грэма, она тоже это существенно затрудняет.
Но есть еще один аспект, который мы еще не затронули. Вот мы сказали о значении для Украины, до России еще дойдем, когда будем говорить о санкциях. А Южная Каролина. Грэм был сенатором от Южной Каролины, ты уже об этом рассказал. И это не просто потеря, а это означает немедленную борьбу за одно из самых заметных мест в Сенате. Но сейчас, насколько я понимаю, известно, что его место временно займет сестра Дарлин Грэм Нурд, после рекомендации Дональда Трампа и решения губернатора. Как я уже сказала, это будет временное назначение до 3 января, а затем штат пойдет уже на обычные внутрипартийные, общие электоральные процедуры, чтобы определить постоянного сенатора. Упоминались другие фамилии в качестве возможных фигур, но это были именно варианты для обсуждения, а не какие-то уже принятые решения. Мелькало имя Ники Хейли, кстати, тоже среди обсуждаемых кандидатур. Но тут важно, что в обсуждениях преемника многие в штате оценивали не только саму личность, но и сохранение республиканского контроля над местом. Именно поэтому временное назначение и последующие праймерис так важны.
Да, в Америке, если сенатор уходит в отставку или умирает до конца его срока, нужно назначить какую-то замену. В разных штатах есть разное законодательство, где-то это делает губернатор, где-то назначают специально выборы, но в Южной Каролине именно губернатор назначает замену, и действительно назначили сестру Грэма Дарлин. У них с братом были такие очень крепкие отношения, потому что когда Линдси Грэму было 22 года, погибли оба его родителя, а его дочери, его сестре было только 13 лет тогда, и он взял ее под свою опеку, потом даже формально удочерил, то есть очень много времени тратил. Ну, по сути, заменил ей отца и мать в каком-то смысле, то есть был не только для нее братом. Поэтому в этом смысле решение, наверное, немножко логичное. К тому же, мы видели много примеров политических династий в американской истории. Да? И Буши, и Клинтоны, и Байдены. Или вот сейчас, например, в ноябре будут выборы в Сенат от штата Луизиана. Там кандидатка от республиканцев, которая, скорее всего, изберется легко, будет нынешняя конгрессвумен, которая заменила своего мужа. Ее муж избрался в палату представителей, потом умер от коронавируса, и вот она его в итоге заменила. То есть такие истории действительно бывают. Но, с другой стороны, у нее ведь нет никакого политического опыта, она до этого никуда не избиралась, не занимала никаких постов, связанных с политикой или государством, поэтому в этом смысле это все-таки несколько удивительно, потому что мы не понимаем, какие у нее взгляды, как она собирается голосовать по различным законопроектам, а будет очень много голосований перед выборами, еще до конца года, поэтому она тоже такая немножко темная лошадка. Но при этом она заявила, что она не собирается баллотироваться уже на полноценный 6-летний срок. И в Южной Каролине, вот как ты правильно отметила, пройдут повторные праймерис, потому что Линдси Грэм выиграл свои праймерис, он должен был идти уже на выборы в ноябре. А тут будут новые праймерис, будет несколько кандидатов, точно будет бывший оппонент Линдси Грэма по предыдущим праймерис, который, кстати, тоже такую интересную кампанию вел, он обвинял Линдси Грэма в том, что он такой мейнстримный республиканец, что он не сторонник Трампа, хотя сам Дональд Трамп официально поддержал переизбрание Линдси Грэма, в общем, об их отношениях достаточно известно. То есть пытался его так справа критиковать, он будет баллотироваться вновь. Еще несколько кандидатов будет, пока неизвестно кто. Возможно, будет вице-губернатор штата, кто-то из Конгресса. Вот многие из тех, кто уже участвовали в праймерис на пост губернатора, потому что, проиграв те выборы, они уже автоматически теряют свои политические посты, потому что не смогут на них переизбираться. И вот, возможно, они попытают такой второй шанс на этих выборах. Ну, вот посмотрим. Насколько я помню, в августе эти праймерис пройдут. Возможно, будет второй тур, возможно, второго тура не будет. Но в любом случае замена будет. Естественно, администрация Трампа очень не хочет, чтобы выдвигался кто-то из действующих конгрессменов, потому что сейчас у республиканцев очень шаткое большинство в Палате представителей, всего в 2 голоса. Поэтому если хотя бы один из республиканцев решит поучаствовать в гонке, то это означает минус один голос и ставит их в такое очень неудобное положение. Скорее всего, это будет кто-то из политиков из самого штата, то есть на уровне именно штата.
А вот интересно, а как к нему относились люди, сами избиратели в Южной Каролине?
Ну, справедливости ради стоит сказать, что вот на последних праймерис, несмотря на то, что Грэм выиграл в первом туре, поддержка его стала постепенно снижаться по сравнению с предыдущими разами, когда он избирался. Я думаю, отчасти это связано с тем, что какая-то накапливается усталость от политики определенная. Ну и сама политика Грэма, особенно вот то, что касается внешней политики, вот такой очень ядреной и истребиной, все меньше она находит поддержку среди республиканцев. Видимо, что растут постепенно такие изоляционистские взгляды, особенно среди более молодых республиканцев. Хотя, конечно, тоже справедливости ради стоит отметить, что война с Ираном, которую начал Дональд Трамп и которую очень горячо поддерживал Линдси Грэм, сейчас большинство республиканцев тоже ее поддерживают. Но, тем не менее, опять же, когда очень долго избираешься в Сенат на протяжении многих лет, это становится все легче и легче, ну, до определенного момента, потому что все тебя уже знают, все к тебе привыкли, оппонентов у тебя, как правило, нет, а если есть, то это люди, как правило, очень отчаянные и не очень известные, потому что никто не хочет губить свою политическую карьеру, пытаясь выставить свою кандидатуру против известного и популярного политика. Вот. Но понятно, что по мере того, как политики стареют, накапливается усталость. Хочется увидеть какое-то свежее лицо, хотя, опять же, по меркам нынешней американской политики, 71-летний Линдси Грэм был молодым и вполне перспективным политиком, да, если сравнивать там, с Джо Байденом и с Дональдом Трампом. Но, тем не менее, все-таки 23 года, есть 23 года в Сенате. Это, конечно, не 50 лет, как у предшественника Строма Дёрманда, но все равно достаточно долго.
Ну, давай вернемся к его ястребиной линии. Мы обещали вернуться к России, к санкциям. Напомню, что Линдси Грэм был одним из самых громких, жестких сторонников такой жесткой линии против Кремля. Называл санкционный пакет сокрушительным для России и ее партнеров. И в прошлом году, в этом году продвигал законопроект о вторичных санкциях, о пошлинах против стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другие товары. Среди потенциальных целей назвал Китай, Индию и Бразилию. И в его риторике Россия была не только источником войны, агрессором, но и частью более широкой системы, по которой он пытался нанести удар через покупателей российских энергоресурсов. Он увязывал санкции с усилением военной помощи Украине, говорил, что закон даст Дональду Трампу больше рычагов давления на Путина. И, как мы уже сказали, для Украины смерть Грэма – это потеря одного из самых полезных лоббистов в окружении Трампа. Но что будет теперь вот с этим законопроектом? Насколько я понимаю, смерть Грэма как раз ускорила его продвижение.
Потенциально да, потому что у законопроекта, у этого такая достаточно несчастная судьба. Впервые о нем заговорили еще в начале прошлого года, и тогда Линдси Грэм говорил о том, что вот-вот примут, ну вот буквально раз в несколько месяцев он говорил, что вот-вот примут этот законопроект, что за него готовы голосовать то ли 80, то ли 85 сенаторов. Это очень много для нынешнего американского сената. И это достаточно даже, чтобы преодолеть президентское вето. То есть даже Трамп не смог бы помешать принятию этого законопроекта, если действительно столько сенаторов готовы были за него голосовать. Но, тем не менее, Грэм постоянно говорил о том, что вот не получается согласовать финальный вариант с Белым домом, и что для него принципиально важно, чтобы Дональд Трамп одобрил этот законопроект перед тем, как по нему голосовать, и вот никак все-таки не могли найти одобрение. И судя по всему, одобрение будет получено, потому что еще даже за несколько дней до своей смерти Линдси Грэм сказал, что все-таки договорился с Трампом и с Белым домом, что они согласовали текст законопроекта, вскоре будет голосование. Ну и сейчас логично, что этот законопроект будет принят как бы в память о покойном сенаторе. Дональд Трамп тоже об этом говорил, что да, скорее всего, этот законопроект будет принят. Если говорить конкретно о самом законопроекте, он несколько поменялся по сравнению с тем, каким он был изначально. Там предполагаются различные персональные санкции в отношении россиян и юридических лиц, и предполагается, что эти санкции уже будут закреплены Конгрессом, то есть Белый дом не сможет их в одностороннем порядке отменить. Помимо этого, Линдси Грэм, да, много говорил о военной помощи Украине. Ему было понятно, что от администрации Трампа он этого добиться не сможет. И Трамп, и многие из его окружения очень критиковали военную помощь Украине, особенно безвозмездную помощь. Поэтому Грэм решил найти такой ключик к сердцу Трампа через пошлины, которые Трамп очень любит, и сказал, что давайте накладывать пошлины торговые на страны, которые покупают российские нефть и газ. И там предполагалось, что пошлины будут в размере до 500%, финальной версии законопроекта, насколько я понимаю, 100%. Но, опять же, решать, вводить пошлины или нет, и в каком размере, это уже будет администрация Трампа, а не Конгресс. Поэтому тоже посмотрим, будет ли этот законопроект принят. Мне кажется, что вероятность сейчас достаточно высокая вот на фоне того, что Грэм умер, и есть ощущение, что в памяти о нем это сделать стоит. Тем более, опять же, учитывая, что законопроект готовился достаточно долго. Плюс у Дональда Трампа в настроении сейчас такой опять поворот скорее в пользу Украины, нежели России. И вот, возможно, это повод этим воспользоваться и такой законопроект принять.
Да, говорят о том, что вполне возможно принятие уже в ближайшие 2 недели до того, как Конгресс уйдет на каникулы, до августовского перерыва. И если говорить о самом законопроекте, я напомню, авторы его подчеркивают, что главная цель – это лишить Кремль основного источника финансирования войны. Отмечают, что Украина уже доказала свою способность сдерживать Россию на поле боя, но без резкого сокращения нефтяных и газовых доходов Москва сможет продолжать войну годами, поэтому ударить надо именно поэтому. Санкции станут решающим фактором в этой войне. Они задушат российскую экономику, перекроют поток доходов от продажи нефти и газа и ударят по странам, которые помогают Кремлю, как по тем, кто открыто его поддерживает, так и по тем, кто способствует обходу санкций, заявляет соавтор документа Ричард Блюменталь. Он также подчеркнул, что этот законопроект не только усилит экономическое давление на Россию, но и укрепит позиции Украины, дав ей один из важных рычагов влияния на возможных мирных переговорах. Ведь наша конечная цель, подчеркнул Блюменталь, мир. Республиканцы также подчеркивают, что этот документ стал результатом длительных переговоров с Белым домом и, как я уже сказала, должен стать таким, ну, должен стать частью стратегии США по завершению войны, частью миротворческого плана Дональда Трампа.
Да, это получается такой межпартийный законопроект, в котором активное участие принимали и демократы, и республиканцы, собственно, вот 2 соавтора, да, это Линдси Грэм, республиканец, и Блюменталь, демократ, но большой скепсис есть относительно того, действительно ли лягут эти санкции в основу какого-то мирного плана администрации Трампа, будет ли она готова вводить дополнительные санкции, будет ли она готова вводить дополнительные торговые пошлины, потому что все-таки, если говорить об основных покупателях российской нефти и газа, да, это Китай и Индия. То есть готова ли будет администрация Трампа к новому витку конфронтации с этими странами, и особенно с Китаем, учитывая, что вот не так уж давно Дональд Трамп ездил в Пекин и говорил о том, что с Си Цзиньпинем у них хорошие отношения, что они обо всем договорились, и что нет необходимости ни в какой конфронтации, там, ни военной, ни торговой. А тут Конгресс, по сути, предлагает Дональду Трампу опять эту его любимую тарифную дубину, но как будто бы в отношении Китая уже нет желания к новой конфронтации, потому что это тоже имеет определенные риски для самих Соединенных Штатов.
Так что будем следить за тем, как все развивается. Я думаю, что мы к вопросу санкций, как они обсуждаются в американской политике, будем возвращаться не раз. Я напомню в конце программы, как всегда, что «Инсайдер» запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Ну а мы с вами прощаемся. До следующей недели. Пока.
Пока-пока.